беседка» на радио «Комсомольская правда».
Всем привет! С вами Елена Лаптева, корреспондент отдела культуры. И у нас в гостях Михаил Турецкий. Ему исполняется сегодня ни много ни мало, а 55 лет. И мы, конечно же, пригласили его к нам в гости для того, чтобы он ответил на все интересующие нас и вас вопросы. Для начала я спрошу вот что. Мы сейчас с Аней обсуждали, что вы, оказывается, день в день не празднуете, потому что Страстная неделя.
Да, вот так получилось, что уже не первый это раз. Все время мой день рождения попадает либо на светлое Христово воскресенье, как было пару лет назад. Ну, тогда это отлично. А в основном накануне всегда. Ну, и я уважаю религиозные чувства своих друзей. Многие постятся, и я решаю, что праздник надо чуть перенести на несколько дней, чтобы была возможность людям чувствовать себя свободно. Вот, поэтому в этот раз среда, в разгар как раз Страстной недели, поэтому передвинули на воскресенье, на вечер праздник. Будем праздновать воскресенье вечером 16 апреля. А так 12 апреля, ну, день космонавтики.
Но будут все равно какие-то скромные, наверняка, посиделки домашние. Я уверена, что ваши дети приготовят вам что-то такое.
Обязательно. Дети готовятся, все держится в страшном сюрпризе, в тайне. Это будет для меня какой-то там... Они очень у меня творческие натуры, и им хочется каждый, так сказать, на меня произвести впечатление, на всех моих друзей тоже неизгладимое произвести впечатление, поэтому они готовятся очень серьезно, с пристрастием.
Но что для вас вообще вот эти две пятерки? 5-5 в пользу жизни.
Ну, вот когда мне было 50, мне было страшнее. Да, это был какой-то там, мне кажется, Рубикон, что такое главный юбилей. Я сам себе говорил, надо пережить это, пережить юбилей. Помогите другу пережить юбилей. Сейчас вдруг как-то мне показалось, что за эти 5 лет я как-то так вот наш наоборот окрылился, оперился и даже укрепился, я бы так сказал. Потом я... Есть такие какие-то примеры, есть друзья, которые много старше, очень продолжают творчески серьезно работать. И мне кажется, сейчас чуть-чуть вообще отодвинулся вот этот порог среднего возраста, и предпенсионного, и пенсионного тоже. Потом есть пример отца, который... Когда ему было 55, мне было только 5. А он аж дожил до того, как я стал народным артистом России. То есть он вообще все увидел со мной. То есть еще впереди, если так хотя бы, ну, так я сильно не замахиваюсь, но все-таки, если, так сказать, продолжать его линию поведения, то это еще, по ощущениям, середина жизни.
Но я хочу вам сказать, что вы тут у нас попали в рейтинг сексуальных дедушек российских.
Ай-яй-яй-яй-яй, секс-дедушка-символ.
Ну, как вообще вы к этому относитесь? Потому что многие...
С юмором отношусь я к этому. С сексом дружу, все нормально, дедушка тоже. Ну, а что обижаться-то? Чего, собственно говоря, обижаться? Сексуальный дедушка так и есть, я дедушка двух внуков, при этом сексуальный. Ну, а куда деваться?
Я-то знаю, что у вас программа есть, которая называется «Все ради женщин».
О, да.
И хотелось бы узнать, вот прям, пожалуйста...
Там не все дедушки, хочу вам сказать. Дедушка только я.
Пожалуйста, расскажите мне, очень интересно, какие поступки вот на самом деле в жизни вы совершали ради женщин, такие, что прямо сейчас вздрогнуть хочется?
Ну, знаете, ну, кто про эти поступки сейчас будет на всю, нужно сказать, все делиться? Это же очень такая иногда штука конфиденциальная, большой поступок ради женщины, им не хвастаются, он сохраняется в памяти.
Ну, вот до 30, до 20 лет, например, куда-то поехать, там, написать под забором «Зоя, я тебя люблю», там, или
ну,
вот
это столько всего было такого.
Ну, расскажите, интересно же.
Зоя.
А то у нас сейчас романтики нет, уже люди знакомятся в интернете.
Знаете, я учился в мужской школе. И, можно сказать, до 18 лет мы вообще не общались с девушками. У нас и опыта такого не было. Хоровое училище Свешникова, одни мальчики учатся. Причем с утра до вечера музыка. И для нас было большое счастье два раза в год, когда к нам приводили девушек на творческий вечер, где мы могли потанцевать из музучилища, вернее, из педучилища и из медучилища. И мы эти вечера ждали, можно сказать, весь год. И поэтому там, конечно, вот и романсовая лирика, и песни, и там цветочки, и сувенирчики, и рисуночки, и письма дальше, потому что мобильных телефонов не было, было такое специальное общение. Ну, а дальше, так сказать, искать в душу женщины незримую тропу, ее находить, потому что женщины, они ценят специальный подход к себе. Ну, и таких подходов, ну, как это все в одной передаче, сейчас можно вспомнить, сколько всего было уже 2 пятерки, понимаешь, сколько всего накопилось за эти годы, какого опыта. Вот, было много чего. Много чего. Ну, я не знаю, моя жена любит рассказывать о том, что я, когда мы с ней познакомились в Соединенных Штатах Америки, я ей звонил из гостиничного номера, вот день в день познакомились, я на следующий день позвонил из другого города, и мы с ней разговаривали по телефону 6 часов всю ночь. По телефону.
Кошмар, это,
из
же, из гостиничного... это же невероятные деньги.
Это был поступок. Я просто про себя вспоминаю, я проговорил 3 гонорара, 3 следующих концерта, просто я проговорил, но я не мог себе позволить остановить этот разговор, чтобы не показаться ей скупердяем. То есть, если я сказал, ну, сейчас я тут поищу карточку, или я там позвоню завтра из автомата, или что-нибудь такое. То есть, я позвонил с гостиничного номера, думал, что будет 3, ну, 5, ну, 10 минут, а мы поговорим. А разговор затянулся, понимаешь, на всю жизнь. Потом, после этого.
И она тоже, наверное, не знает, как же сказать уже, что...
Это прям был поступ. А ей как-то она не врубилась в то, что я парень из России. Это там 2000 год, там 2001. Тогда это было просто невероятно сложно. Разговор стоил $4 в минуту или $3 в минуту. Такая вот была цифра.
Это только последние 2 года все как-то стало.
Это прямо из гостиницы. Не, ну да. Но это было дорого. И реальный доллар тогда стоил. Был он очень ценен. Был ценен. И увеличится доллар. Сейчас нет. И увеличится рубль. Мы об этом теперь говорим.
А сейчас мы с вами ненадолго прервемся. Напоминаю, что мы слушаем интервью с Михаилом Турецким.
В моих глазах весна, на висках зима. Я кричу, тебе нельзя, но эмоции без слов, поздняя любовь. Не хочу молчать, теряя. Знаешь ты, что весна поздняя, без конца дверь стучит, торопя и любовь ожила. Знаю я, нельзя любить без тепла, просто поздняя ты, любовь моя.
Страдать и не любить, любить и не желать, вещи сон, поняв, не ждать, но
цепляется любовь. Вечер без звонков делит ночь на 2 несчастья.
Знаешь ты, что весна поздняя, без конца дверь стучит, торопя и любовь ожила. Знаю я, нельзя любить без тепла, просто поздняя.
Беседка на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103.6 FM. Севастополь 107.7 FM, Симферополь 107.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Беседка. На радио «Комсомольская правда».
Напоминаю, что у нас в гостях Михаил Турецкий.
Ну ничего себе. На самом деле, правда, это замечательная история. Я вот читала, да, как раз, что вы познакомились с женой. Это сколько вы уже, 17 лет, получается, вместе?
16.
У нас сейчас, к сожалению, да, долго браки не живут. Люди все чаще женятся, и потом буквально через полгода, через год разводятся.
А вы знаете, вот моя жена говорит о том, что залог семейной долгой жизни, вот что муж очень часто на гастролях, он не успевает надоесть. И есть все время свежесть в отношениях. То есть по нему всегда скучаешь. И, ну, это шутка, наверное. В каждой шутке есть доля правды же, вы понимаете. Вот. Когда, например, женщина иногда приходит после концерта какого-то любимого исполнителя домой, а стоит там муж, грубо говоря, в подъезде в тренировочном костюме, курит и плюет в трубочку или там в баночку. Ну, как-то это все... Вот эта бытовуха, она очень часто уничтожает. И когда еще и в сравнении вот тот красивый мир, который есть за окном, и наш этот быт иногда очень некачественный, очень часто любовная лодка разбивается, а вот этот семейный быт. Надо от бытовухи в отношениях уходить. Так вот, артист, который постоянно уезжает, он уходит от бытовухи, понимаете? И это достаточно крепкая модель.
Но еще, мне кажется, семейные лодки гибнут о соцсети. На самом деле, к сожалению, сейчас действительно очень много историй расставания людей как раз из-за того, что кто-то что-то неудачно повесил. Ой, извини, пожалуйста, в соцсети. Там любовница там с чужим мужем, например, фотографию. Или там муж...
Соцсети, да. Вот да, я, вы знаете, я чувствую, что просто подстраховать, если человек ведет двойную жизнь, или тройную, или пятерную, очень сложно застраховать ее от соцсетей, понятно. Но если он пользуется хотя бы мобильным телефоном. Это да, действительно, вот согласен, да. Надо быть очень осторожней. Лучше не углубляться в соцсети. Вообще, я смотрю, очень многие умные мужчины перестали пользоваться айфоном. Ходят с простыми телефонами, Nokia. И вот, видимо, у них нету WhatsApp-ов. Понимаете, а вайберов, ну, наверное, у меня, кстати, есть. Это если там, я ни на что не намекаю, у меня есть WhatsApp, и я пользуюсь айфоном.
Ну, я думаю, что это делают все современные люди.
Да. Ну, понятно, что разбивается, да, разбивается. Я тут недавно потрясающий фильм на эту тему посмотрел, когда собралась компания людей и решили поиграть в игру.
О, да-да-да.
Положили вот они все свои телефоны в течение вечера.
Идеальные незнакомцы.
Идеальные незнакомцы. В течение вечера стало понятно, что у всех есть не то что скелет в шкафу, а просто перевертыш в сознании. И, ну, да, вот это и есть особенность человеческой психики нашего современника, что быть и казаться не одно и то же.
Я хотела, кстати, спросить, вот тут неожиданно почему-то я вспомнила про вашу интересную очень акцию, в которой будет у вас в Германии. Ну, почему-то у меня так вдруг перенеслось отсюда, видимо, потому что, ну, как бы людей телефоны разъединяют, да, как бы, а такие события, они их все-таки объединяют. Как здорово, на самом деле, то, что в последнее время мы все больше обращаем внимание на какие-то такие вещи, которые нас сплачивают, да, это, например, футбол, это, например, День Победы, да.
Праздник песни.
Праздник песни, это опять же, народный караоке.
Да, наш формат. Вы знаете, да, мы для себя придумали праздник песни, и он оказался на самом деле уникальной акцией, потому что эта акция ни на что не похожа. Ничего подобного в природе нету. Это огромное скопление людей, людское море, которое приходит на праздник, приходит, с одной стороны, послушать артиста, а с другой стороны, насладиться вот этим невероятным настроением, которое восстанавливается от того, что артист, например, наш коллектив, начинает с ними петь песни, которые они, в принципе, где-то в глубине души, в подсознании и знают. Идет бегущая строка, идет декорация, идут какие-то видеоряды. Создается невероятная атмосфера счастья и гордости за свою страну, за свою культуру, за песенный вот этот огромный сплав музыки советской песни, русской, российской, чуть-чуть иностранной, переведенной на русской, тоже известной. Перекрестные какие-то есть культуры. И вот в течение там 2 часов люди поют вместе, даже не верят, что они сами в этот момент поют. Людское море рядом с тобой, это как бы волна, которая тебя несет. Отзывы невероятные. И мы... Первый такой праздник, он возник стихийно на 70-летие Победы на Поклонной горе, когда мы развесили афиши, хор Турецкого делает свой проект «Песни Победы». И мы не уверены, что на нас пришло 150 тысяч человек на Поклонную гору. Понятно, что 70 лет Победы – это уже сам по себе повод для того, чтобы люди собрались. Но мы на 2 часа завоевали эту аудиторию, сделали ее невероятно сплоченной, гордой за подвиг великого советского народа. И поняли, что это наш формат. Это наш формат. Петь с народом любимые песни нескольких поколений. Дальше этот праздник песни пошел по стране. В 2015 году у нас появился партнер в развитии госкорпорации «Ростех». Мы сделали 6 городов, ну, крупных миллионников. И собрали, например, в Ростове-на-Дону 106 тысяч человек, в Екатеринбурге 50-60 тысяч, в Нижнем Новгороде 35, в Самаре, в Казани, в Ижевске, в Красноярске. Огромная аудитория. И этот проект начал нарастать. Уже были повторы даже, вот если 15 тысяч человек пришло в Красноярск, губернатор не верил. Виктор Толоконский сказал, я не верю, что придут люди, там у нас холодные вечера, придут люди петь на площадь. Под открытым небом, может быть, дождь или там еще что-то такое. И удивился, что было 15 тысяч человек. Удивился, сам пришел, простоял весь концерт со своей семьей, простоял, спел вместе с нами со сцены. Мы в конце спели гимн России в Красноярске. Спели «Мы с тобой 2 берега у одной реки», прямо на берегу Енисея. И как-то прошел год, и опять из приемной губернатора позвонил вице-губернатор и говорит, мы хотим опять праздник, люди просят. И тогда собралось 45 тысяч человек уже в Красноярске, уже с телеканалом «Енисей», и уже весь Красноярский край, 3,5 миллиона человек, которые там проживают, видели этот праздник. И это продолжается волна. Вот с той поры, вот с 15-го года, у нас уже было около 30 праздников песни таких.
А сейчас мы с вами ненадолго прервемся. Напоминаю, что мы слушаем интервью с Михаилом Турецким.
Прочь прошлого тени на ветру, запах свободы поутру, вдребезги мир чужой, фальши. Прочь тень улетающая вдаль, прошлого миг его не жаль.
Сердце сквозь темноту кричит, ты ни к чему уже. мной вошла, чтоб в ней остаться навсегда, остаться навсегда.
Беседка. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM. Керчь 103.6 FM. Красноярск 107.1 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Беседка. На радио «Комсомольская правда».
Напоминаю, что у нас в гостях Михаил Турецкий.
5, например, городов Казахстана тоже захватила эта идея. Мы провели, у нас там появились тоже партнеры, которые очень любят свою страну, РБК Банк, Казахстан Кола. Они пришли к нам и сказали, давайте сделаем. Мы сделали. Прошел год, они говорят, мы теперь хотим 10 праздников. Люди просят, потому что для людей это счастье, а задача власти и бизнеса делать счастливый свой народ. Вот как-то это все совпадает, и у нас впереди две, на самом деле, очень серьезные и такие большие акции, о которых мы прям мечтаем и ждем с нетерпением. 7 мая я сейчас взволнован, потому что мы пытаемся из этого сделать большое событие. На центральной площади города Берлина 3 восклицательных знака.
Александерплац?
Жандармплац. Угу. Прозвучат любимые песни Победы. Причем это будет акция миротворческая, миролюбивая, акция, которая и современная, потому что есть и фашизм, и нацики, и терроризм, и против этого и «Люди мира на минуты встаньте», бухенвальдский набат. Это как раз мы должны всеобщими усилиями сдерживать вот это непринятие человека ненавистническую концепцию, которая там так или иначе вспыхивает по всему миру. Вот это и есть вспомнить, что великий советский народ и советская армия вместе, конечно, с партнерами освободили Европу. И будет там майский вальс звучать. Помнит Вена, помнит Альпы и Дунай этот май. Вот, и там будут звучать любимые песни, будут обязательно комплименты, будет немножко, потому что это антифашистская акция, она не антигерманская.
Конечно.
И у нас сегодня невероятно добрые и теплые отношения формируются с Германией, у России с Германией. И партнерские, и очень важно укреплять эти отношения, потому что эти два мощных партнера по борьбе, в борьбе, прежде всего, и с терроризмом, и с антифашизмом, и с фашизмом в том числе. Вот. Ну и мы ждем этого момента и хотим из этого сделать очень большой и красивый праздник и акцию, собрать, не знаю, десятки тысяч человек. И не все эти люди будут понимать русский язык, безусловно. Это и Нормандия, и Неман, и польские, и славянские люди, и немцы, которые там живут. Это будет воскресенье. Центральная площадь Берлина, туда просто начнут стекаться. Мы однажды так делали в Италии, делали праздник в Венеции. Нас попросила группа людей сделать концерт вечером. Так собралось 5000 человек просто зевак. 5000 зевак, их сдерживали карабинеры итальянские. Мы пели без микрофона ночью в Венеции. И вся, весь город это слышал, потому что камни формируют акустику. А голоса у нас мощные. Вот, и я сейчас тоже верю в то, что Берлин, он весь услышит, в космосе услышит этот концерт. И песню там «Ехал я из Берлина», которую я очень люблю, по дороге прямой. И, вы знаете, меня на это тоже вдохновляет моя семейная история, потому что мой отец, участник прорыва ленинградской блокады, 900 дней провел в блокадном Ленинграде, рассказывал мне историю о том, что ел муку с водой, и голодовка была, и выстояли все, и такую победу гениальную сдюжили. И он пешком шел из Берлина в Москву. И отец мой свою войну закончил в Берлине в мае месяце, 7 мая. 7 мая – день подписания капитуляции. И мы, это символичная акция.
Он у вас, кстати, по-моему, был из Беларуси, если меня не
изменяет.
Мой отец
был из Беларуси, да. У меня и мама, и папа, как бы, я прямо в данном случае, это не спасибо деду там за победу, это спасибо папе, я поздний ребенок. Папа мой уехал в 31-м году, он уехал из Беларуси в Москву учиться и работать. В 40-м году увез за 8 месяцев до начала войны мою маму, 17-летнюю девушку, спас ей жизнь, потому что всю семью пришли фашисты и закопали живьем. Так это был где? День... В Белоруссии.
А там в Могилеве, нет?
Это не в Могилеве, это было под Минском, Пуховичи такое. Угу. Я был на этой братской могиле, 1200 человек в одной могиле были закопаны живьем. Это ужасная история. Мама моя чудом спаслась, и она в Нижнем Новгороде, это город Горький тогда, она работала в эвакогоспитале, даже помню номер там какой-то 520-й, что ли, и она там работала... медсестрой в этом госпитале 3 года, потом вернулась в Москву и ждала папу. И когда моя дочка поет песню «Жди меня, я вернусь», мама мне рассказывала, какие чувства она, что она верила, что отец ничего не мог написать, ничего не получала, но я знала, что он жив, знала, что он жив. Я... И он вернулся. И «Жди меня, я вернусь, только очень жди». Когда моя дочь поет, и дочка моя понимает то, что я ей рассказывал. И я сам понимаю, о чем эта песня.
А у вас есть там какое-нибудь, может быть, не знаю даже, как это назвать, родовое гнездо белорусское? Потому что нас вот прям интересно вот еще корни, откуда
нет,
что пошло.
Это
были
все...
ли вы там?
Нет, вы понимаете, там ничего не осталось, потому что там вот, там вошли немцы в это еврейское местечко и всех уничтожили. Там, где жила моя мама. Всех уничтожили. То есть спаслись только те, кто ушел на фронт. То есть имеется в виду там дядя ее ушел на фронт, то есть 22 июля уже там никого не было.
То есть там ни села не осталось, ничего?
То есть ничего, там только памятник один остался, и там дальше выстроился сегодня новая какая-то станция. Ну, вот самого местечка все уничтожено и сожжено дотла. И в Могилевской области тоже самое, такие же результаты. Ничего там такого нету и быть не может. И все, в принципе, все люди либо на войне, либо были на войне, либо погибли там. Кто там был, все погибли. Выжить было невозможно. Это же Холокост. И, кстати, в Берлине мы, наверное, тоже какие-то будем еврейские организации привлекать к тому, чтобы из этого создать, ну, большое событие.
Я хотела сейчас, может быть, перейти от такой грустной темы, спросить вас, безусловно, про то, что в этом году говорили, что сопрано Турецкого будет участвовать в Евровидении, и вообще про то, что в этом году происходит вокруг конкурса. Ну, то есть... Не знаю, если важно, я могу, в принципе, в двух словах рассказать, что на данный момент, как обстоят дела. На данный момент Европейский вещательный союз пытается активно очень нагнуть Украину, но потом уберем это слово, вот, чтобы они все-таки пустили нашу девочку туда. И вообще, насколько это, ну, скажем, ну, приемлемо то, что сейчас происходит. Нет, безусловно, если вы, ну, например, не хотите...
Ну, знаете, нет, очень сложно это все комментировать. Мне это, конечно, удивительно, странно. Но как-то у всех там есть своя же, своя какая-то правда или свои какие-то вещи, которые... Мы очень хотели поехать, сопрано хотели поехать, мы готовились... В данном случае, но мы при этом, когда поняли, что есть другое решение, мы его полностью поддерживаем, потому что мы патриоты своей страны, и в данном случае выбрали не нас, выбрали, есть мнение канала, кто должен поехать. Вот. То, что происходит, ну, как достаточно, ну, странно, потому что это все-таки конкурс песни, конкурс молодости, конкурс любви и дружбы, а не конкурс политиков. А тут, получается, какой-то прям политика во главе угла ставится. Даже есть какие-то непонимания между властными структурами, то это не может быть инструментом подавления, мщения, шантажа молодые люди, музыканты. Мне кажется, это дистанцировано 100% должно было быть от трудностей и проблем в взаимоотношениях между, к большому сожалению, между братскими славянскими народами, которые сейчас происходят. Задача всех артистов и задача всех политиков — восстановить дружеские отношения. потому что эти отношения многовековые, и какие-то болезненные столкновения, которые происходят, потому что за этим есть бизнес какой-то, интересы бизнеса, интересы каких-то отдельных частных структур. Ну, чудовищная несправедливость. Чудовищная несправедливость. И надо всем как бы биться за то, чтобы вернуть вот эту дружбу, которая была между народами.
Вне политики, чтобы был конкурс, конечно.
Конкурс 100% должен быть дистанцирован от этого. Это конкурс, я еще раз подчеркиваю, это конкурс талантов, это конкурс нашего светлого будущего, молодежи, молодости, креатива, любви, дружбы, взаимоотношений. Это очень созидательный конкурс, и доминантным моментом там является творчество и музыка, а не политика и там, не знаю, демонстрировать через участника Евровидения там свое негативное отношение к стране.
А сейчас мы с вами ненадолго прервемся. Напоминаю, что мы слушаем интервью с Михаилом Турецким.
На фронтах любви бои снова, и похоже, ты на все готова. Чтобы сделать больно, может быть, довольна. Не желаю больше воевать. Оборону я держал долго, только понял, в этом нет толку. Закрывая двери, мы несем потери.
Беседка. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Иркутск 91.5 FM. Красноярск 107.1 FM. Вологда 99.2 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Беседка. На радио «Комсомольская правда».
Напоминаю, что у нас в гостях Михаил Турецкий. Вот я, кстати, вас хотела спросить по поводу конкурса талантов. Как мне кажется, вам достаточно, ну, легко удается управлять коллективом как мужчин, так и женщин, так и огромными полями людей. И мне кажется, что вы очень органично смотрелись бы в каком-нибудь кресле наставника. Как вообще вы бы отнеслись к такому предложению?
Вы знаете, ну, как ни странно, мне такие предложения поступают достаточно редко. Может быть, был такой момент, что люди видят, во-первых, мой график. Я ведь очень много гастролирую.
И, мне... и не один. То есть один человек, если выпадет, то
и
все.
Мне очень трудно, вот, так сказать, сидеть в кресле и подчиняться вот этому расписанию. Хотя у меня был такой опыт, кстати, в Украине. Я был там председателем жюри конкурса «Битва хоров», например. Но там просто все было подчинено моему расписанию. Там снимали прям кучу праздников в день, когда я туда приезжаю. Ну, такой был момент. Вот то, что у себя на родине там не очень педалируется, там где-то за границей оказалось актуально. И в 2013 году я как раз вот... И мне очень, кстати, понравилось быть. И я толковый судья оказался, и там всех развел по местам, всех простимулировал, направил, сказал, кому что делать. И до сих пор со мной люди с того конкурса в постоянном творческом общении находятся. Мне звонят, поздравляют и общаются. И спасибо большое, что вы тогда что-то такое сделали. Вот теперь все изменилось.
Очень важный у меня к вам вопрос. Вы как москвич можете рассказать...
Не коренной, но родился в Москве.
Да. Вы можете рассказать о том, какие-то у вас же есть 100% любимые места. Расскажите, пожалуйста.
Вы знаете, Москва сильно поменялась. Вот мне, например, очень нравится... Мне вообще сегодня просто нравится весь центр. Вот я раньше думал, вот Москва, что-то там с ней происходит. А потом вот эта последняя реконструкция, вот последняя, последнего времени, она вызывает уже чувство гордости за то, что Москва у нас стал такой же комфортный самый центр, ну, как Европа, там, и не хуже, ничем не отличается, а даже где-то и превосходит своим уровнем. Очень мне нравится вот центр Москвы, и пешеходные вот эти места все, и столицы.
Дмитровка, Тверская,
да. Очень-очень нравится. Очень там... Просто раньше я любил, я не знаю, я раньше любил то место, где я учился, там институт Гнесина, улица Воровского, там гулять, это Арбатские переулки, старый Арбат. Сейчас вот чуть меньше, сейчас вот больше переместился вот туда вот, где ЦУМ, Петровский пассаж, вот этот райончик.
Ну там, конечно, не погуляешь.
Ну нет, ну там нормально, там можешь существовать. Очень люблю, хамовники, да, там. Очень. Лужники, вот это тоже супер место. Лужники, там люблю тоже туда приехать, на роликах там покататься. Парк Горького гениальный стал. Я еще застал, меня папа вот таскал там маленьким ребенком на каток. Мы еще там, я помню... Переодевались, еще раздевалки были какие-то страшные, никакого проката не было. А сегодня настолько там комфортно стало и кататься на коньках, и я тоже 1-2 раза в зиму там возьму кого-то из детей и обязательно хотя бы один раз отметиться. Хотя в том районе, где я живу, там есть свой маленький каточек. Вот, ну, честно говоря, конечно, что такое? Вот та старая Москва, когда еще трамваи ходили, все так как-то поменялось, и город сейчас очень трудно узнать. Но город для вот, людей, которые здесь не живут, а сюда приезжают, я считаю, это крайне интересное место, как место для того, чтобы сюда приехать, и как туристическая столица мира. Вот, и очень интересный город, город престижа и комфорта, реально. Вот если бы многие наши российские города вот, брали эту модель московскую и так развивались, конечно, страна бы у нас преображалась. Многие пытаются, но это не такая простая история. Все-таки в Москве много людей, концентрация капитала, здесь легче. Строить и жить помогает нам, песня. Строить и жить здесь легче.
И, наверное, у меня последний к вам вопрос по поводу того, вот если оглядываться назад, вот что бы вы себе посоветовали, например, на 15-летний юбилей? Можно ли его так назвать?
15-летний? Это
да, 15-летний, к своему 15-летию.
А, вот когда у меня...
Когда вам было 15, что бы вы...
Я вообще даже не помню.
Доллары меняй в 98-м.
Что бы я сделал? Что бы я сделал, если можно было всю жизнь переначить, что ли, перевернуть ее?
Да, если бы хотелось, да, например, чтобы вы сделали,
нет,
чтобы вы
мне
не
кажется, вот, что есть вот за всем, за тем, что я делаю, Божье благословение, и прям даже мыслить я не хочу, что что-то не так, или гневить Бога, а если бы было... Я считаю, что все было сделано правильно, есть кто-то, кто управляет, кто написал этот божественный план, и я ему полностью подчиняюсь. Для меня что самое главное? Не залезать в прошлое. Не залезай. Я не копаюсь там никогда в прошлом, ничего там я не вспоминаю. Я живу прямо вот сегодняшним настоящим. Вот максимальным смыслом наполняя сегодняшний, вот этот настоящий день, потому что если ты сегодняшний день максимально наполняешь, выкладываешься, стараешься, делаешь вот по полной программе, делаешь что-то хорошее, то у тебя, как правило, твердое завтра. Ну, потому что если ты сегодня выкладываешься, завтра, как правило, твердое. И, в общем, особо ничего такого нет позорного в прошлом. Я так говорю, так сказать, меньше равно. Позорного точно ничего нет. Есть все, что было там сделано. Ну, были там, не знаю, болезни роста, там какие-то ошибки, наверное, вероятно. Ну, я ни о чем, как бы, вот ничего там такого в своей жизни, каких-то таких...
Поменять не хотелось?
Не хотелось. Даже когда меня мой учитель пытался пристыдить, когда я уезжал в Америку на контракт в 95-м году и говорил, что я там буду делать, что я буду создавать эстрадную группу, там, развиваться, там, покупать микрофоны, делать шоу. Он мне говорил в 95-м году, у тебя есть шанс стать симфоническим дирижером мирового уровня, а ты превращаешься в делягу. Ну, я вот так думал, я долго думал над этим, и потом я ему там ответил как-то немножко, может, нагло, там, что у нас там есть такая, если вы такие умные, почему вы такие бедные, не хотелось быть бедным, там, ну, как-то я... Потом я пожалел, что я там умничать с ним начал. Мне надо было спасибо ему сказать за то, что он в тот момент обозначил эту проблему. Она действительно существует, выбрать свой путь. Но если бы я был просто дирижером симфонического оркестра, да, даже мирового уровня. Ну, вы знаете, я все-таки удивил мир своим форматом, потому что то, что я делаю со своим коллективом, в мире никто не делает. И никакой оркестр не может собрать, там, не знаю, за там, год на улице более миллиона человек. И не выйдет на Красную площадь, не споет с огромной толпой людей, счастливых, гимн России, и вся страна подпоет на экранах в городах-миллионниках. 12 июня мы мечтаем о такой акции на День России. Не знаю, то, что мы вот делаем, этот объем, 6 тысяч выступлений за 26 лет, 6 тысяч, более 5 миллионов километров пройденного пути, ни один классический музыкант не может собрать такую аудиторию. Не может, никогда не соберет. А я собираю. И, наверное, вот это тот выбор, да. Я дирижер симфонического оркестра, я хорбестер, а я при этом стал шоуменом и создал арт-группу. То есть это вообще новое искусство. Вот. И только там можно копаться, думать, правильно я поступил. Сейчас бы Малер, Брукнер, Вагнер, Нью-Йорк, Лондон, Токио. Симфонический оркестр.
Но да. Мне кажется, что и та история, как бы они обе замечательные были бы, как ни крути.
Как ни крути, кубик Рубика. Вот и крутим 55 лет уже. Спасибо, обнимаю вас.
Спасибо вам.
Спасибо.
Скажи, откуда ты пришла? В моих глазах цветет весна. Луна, свеча любви, пророк. Не ищет день, не просит впрок и без дорог. Ты вся объята красотой. Мои стихи бегут строгой. Роса, туманы до зари. Здесь только я, здесь ты и мы, лицо любви. Улыбка Бога радуга, целует солнце облака, дожди, слова любви издалека, глаза твои, и мы с тобой близки. Улыбка Бога радуга, целует солнце облака, дожди, лежат в ладонях яблоки, и в небе снегири.
ладонях яблоки и в небе снегири. Моя любовь так голена, я говорю, что ты княжна. Ты мой глоток любви росток, весенний полевой цветок любви зарок. Я чувства прячу за спиной, любовь грозится стать ручной. Боюсь услышать, ты не жди, поверь, я долго ждал весны, где я иду.